Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Откроет час очередной выпуск программы «Видихом свет истинный» из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Программу подготовил редактор радиостанции «Радонеж» Николай Бульчук. Вчера в Минске, как вы знаете, встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с предстоятелями и членами делегаций поместных православных церквей завершились основные торжества празднования 1025-летия крещения Руси. А главные события прошли в Киеве, на Украине, и, я думаю, большинство из вас, дорогие братья и сестры, смотрели трансляцию этого празднества. Ну а в нашей программе «Радиофорум» сегодня в записи по телефону из Украины вы услышите впечатление о празднике профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова. Ну а во второй половине часа в эфир выйдет программа Дометия Завольского «Светский комментарий» о ситуации, сложившейся вокруг реформирования Российской академии наук.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Иерея Алексия, младенца Романа, Тамары, Дионисия, тяжко болящей Елены, Александры, инокиня Алевтины, Владимира с очадами, Маргариты, Юлии, болящей Валентины, Марии с младенцем Максимом, Алексея, Дениса, Евгения, Елены, Алексея, болящей Зинаиды, Галины, Галины, Александры, болящей Валентины, Марии, Евгения, Игоря, Натальи, Иоанна, Валентины, Анны, Александра, Нины, Дмитрия, болящего Владимира, Василия, Клавдии, Натальи, Николая, отрока Михаила, Ларисы, Валентины, Нины, Александра и всех сродников их, архимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Дарьи, Светланы, Тамары, Олега, отрока Дмитрия, болящей Валентины, Натальи, Валерия, Веры, болящего Георгия, болящего Александра, Ирины, протоиерея Валентина, Надежды, болящего Александра, Аллы, болящих Зинаиды и Зои, Ларисы, Федора, Петра, болящих Андрея, Надежды, Валентины и Елисаветы, Георгия, Клавдии, Ирины, Татьяны, Иулии, Владислава, Владимира, болящей Киры. Спаси Господи вас, дорогие братья и сестры, за молитву и жертву радиостанции «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 13 по 18 августа в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. 2 августа, в День памяти пророка Божия Ильи, состоится 11-й ежегодный праздник «Ильин день» на улице Ильинки. Этот праздник возродил древнюю традицию молебных пений на лобном месте, на Красной площади, об Отечестве нашем, властях и воинстве Ия. В программе праздника в 7 утра молебен с акафистом пророку Божию Илии на улице Ильинки, в 8:30 праздничное архиерейское богослужение в храме пророка Божия Илии на улице Ильинки, в 11:00 крестный ход по улице Ильинки с участием командования ветеранов и воинов воздушно-десантных войск на Красную площадь к лобному месту. 11:15 праздничный молебен на лобном месте пророку Божию Илье. С 12:30 до 16:00 на Васильевском спуске концерт и, по сложившейся традиции, благотворительная трапеза из полевых кухонь воздушно-десантных войск. Вход свободный. Проезд метро «Китай-город», Театральная, площадь Революции, улица Ильинка. Храм пророка Божия Ильи.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Витихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского.
И оттуда так легко перейти к молитве о тех, кого мы на земле любили, кого мы за их жизнь и за их любовь благодарим, и начать молиться также особенно о тех, которые теперь почили в Царстве Божьем, и о тех, о которых мы можем молиться с чистой радостью, и о тех, о которых, или, может быть, которым мы должны молиться скорбью. Может быть, это вам кажется странным, непонятным. Я вам это изъясню одним примером, который некоторые из вас уже знают. Но есть такие вещи, которые можно повторять, которые нельзя забывать. Мне пришлось встретить одного пожилого человека. Ему тогда было столько лет, сколько мне теперь. Он у меня исповедовался. А потом мне сказал, у меня есть проблема, которую я не сумел разрешить за всю жизнь. И никто не сумел ее для меня разрешить. Можно вам сказать? И он мне рассказал о том, как когда он был еще молодым офицером в Белой армии, в боях, он глубоко полюбил сестру Милосердия, которая была в том же отряде, как и он. И она его полюбила. И они решили, когда только они смогут покинуть Крым и оказаться на свободе, вне боев, вне революции, вне страха, вне ненависти, они поженятся и войдут в рай земной. И во время боев и перестрелки эта девушка высунулась не вовремя, в тот момент, когда он стрелял, и он ее насмерть убил. Он мне говорил, мне тогда было 20 лет с небольшим. Прошло больше 60 лет. Я не могу утешиться, не могу прийти в себя. Я обращался ко всем, кто мог мне помочь. Не советовали исповедоваться, не советовали причащаться, не советовали милостыню давать. Многое мне советовали сделать, а на душе остался этот камень и этот ужас. Я ему тогда ответил не от разума, а от порыва души. Я ему сказал: вы обращались ко всем тем, кто ничем вам не мог помочь. Вы исповедуетесь перед священником, который вас прощал от имени Божия, но которому вы никогда зла не сотворили. Вы давали милость людям, которые эту милость брали и забывали вас. Единственный человек, к которому вы не обратились, это Маша, которую вы в Крыму застрелили в рассвете вашей взаимной любви. А что же мне делать? Вот когда я уйду, и когда вы соберетесь на ночь, сядьте в кресло и поговорите с Машей. Скажите ей о том, как все произошло, как ужасно было для вас вдруг увидеть, что ваша пуля убила того человека, которого вы любили больше всего на свете, что вы покосили молодую жизнь, что вы убили свою жизнь и ее жизнь одним ударом, что вы покоя 60 лет с лишним не могли найти. И скажите ей: Маша, если ты могла меня простить, помолись Господу, чтобы Он не спасал мое сердце, мою душу, мир, который я потерял столько десятилетий тому назад. Он поверил моему слову, и когда я его увидел на следующий день, мне сказал: я исполнил ваш совет, и на меня сошел такой чудесный мир, который я никогда не переживал, даже в самые счастливые времена. Мир, который только Бог может дать. И уверенность, что Маша меня простила, и что этот мир — это подарок от нее. Что теперь я могу жить с радостью о том, что наша любовь неколеблема. И что когда и я умру, будет дивная встреча между нами. Иногда приходится именно так молиться об усопших. Иногда мы можем молиться с радостью о том, что его смерть была торжеством, торжеством вечной жизни. Перед своей смертью мой духовный отец, отец Афанасий, который болел некоторое время, мне написал записку: я познал тайну созерцательного молчания. Я теперь могу спокойно умереть. И 3 дня спустя на моих руках он скончался. Вот это тайна созерцательного молчания. Но этого надо искать. Искать так, чтобы все земное стало Царством Божьим, как в начале этой молитвы, после принятия пищи говорится. Но мы можем подумать: как же так? Как я могу надеяться на такое чудо? На такое чудо? Приобщенности к Богу, бесконечной Его близости, постоянной Его близости, даже в минуты, когда я не ощущаю и не сознаю этого. И дальше молитва говорит слова, которые могут нас утешить. Но яко посреди учеников твоих пришел Иисус Спаси, мир даяй, приди к нам, и спаси нас. Так же, как ты пришел к своим ученикам, приди к нам и спаси нас. Вспомним, что случилось, о чем речь идет. Христос был взят. Он был судим. Он был осужден на смерть. Его били. Над ним надругались. Его распяли на кресте. У этого креста была Матерь Божия, которая безмолвно отдавала своего сына. Она знала, кто он, что он Сын Божий, который ей рожден в мир для того, чтобы спасти мир. В сердце твоем пройдет оружие, сказал праведный Симеон. И она не противилась ни распятию, ни умиранию, ни смерти божественного своего сына. Она его отдавала для спасения мира. Около креста находился также и Иоанн, самый молодой из учеников, который был связан с Спасителем и Божьей Матерью чистотой любви. В то время он еще не был Иоанном Богословом. Он был юношей Иоанном, который так возлюбил Спасителя Христа, что не побоялся последствий того, что он при нем будет во время его распятия, умирания и смерти. А где же были другие? Недалеко, но все-таки поодаль, потому что им не давали подойти. Были жены, женщины, которые шли за Христом и служили ему еще с галилейских времен. В них тоже, как в Иоанне, восторжествовала любовь и не дала места ни страху, ни измене. А где же были ученики? Ни одного не было. Один из них, Иуда, повесился за свое предательство. А другие 10, где же они были? Они спрятались в дому Марка, в ужасе, не понимая того, что случилось. Они ожидали победы Христа, и он всеконечно поражен. Он умер. Значит, ничего больше нет. Никакой надежды нет. И что же будет с его учением? Неужели он и в себе ошибся? И в том, что он говорил о себе? Неужели все было баревом, дурманом, нереальностью? И что же с ними будет? Они же были открыты его учениками. Их будут теперь искать, преследовать. Может быть, так же распинать. Этой ужасной растерянности они были. С ними только одного не было, кроме Иуды и Иоанна, Фому, который пришел на следующий день. И вдруг перед ними Христос, живой, в теле. Но в теле Бог, как бы обновленном. В теле, который всецело пронизан божеством. И первые слова, которые им сказал, «Мир вам, и не возрадуйтесь». Христос жив. Он одержал победу. Весь страх с них спал. И ликование вошло в их жизнь. И вот когда мы эти слова произносим, якобы посреди учеников твоих, пришедших и спаси мир даяем, мы должны помнить, что мы можем произнести эти слова, даже если мы недостойны, даже если мы грешны, даже если мы отпадаем от Христа, не исполняем Его учения, бежим от опасности, от риска. что Он к нам так же может прийти, как Он пришел к Своим ученикам. И что Он нам даст мир свой, такой мир, который мир дать не может. И мы можем в безмолвии и в ликовании тогда стоять перед Ним. Вот как передо мной раскрывается эта простенькая молитва после кушания пищи. И почему ей мне хочется начинать все свои молитвы после того, как я постоял перед Христом, да, перед Христом, который пришел ко мне недостойным, грешным, в каком-то смысле предателем, пришел ко мне и позволил мне стоять перед Ним. Я тут, не бойся. На этом я кончу свою сегодняшнюю беседу. Дальше хочу продолжить разбор некоторых выражений наших молитв и поговорить о необходимости понять и понимать то, что сказано в них. Но об этом дальше. А сейчас я надеюсь, что то, что я вам сказал, что для меня так важно, так значительно и до вас дошло, и что это вам тоже поможет. Как меня научил отец Афанасий молчать перед Богом. И только это молчание станет глубоким, употреблять слова, которые это молчание развить не могут. К этому мы еще вернемся. А теперь помолчим несколько минут и помолимся на прощание.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Вчера в Минске, как вы знаете, встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с предстоятелями и членами делегаций поместных православных церквей завершились основные торжества празднования 1025-летия крещения Руси. А главные события прошли в Киеве, на Украине, и, я думаю, большинство из вас, дорогие братья и сестры, смотрели трансляцию этого празднества. Ну а в нашей программе «Радиофорум» сегодня в записи по телефону из Украины вы услышите впечатление о празднике профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова. Александр Николаевич проводит на родине свой отпуск, и нам тем более было интересно услышать его впечатление, что называется, из первых уст.
Крещение Руси, которое сейчас отмечается, 1025-летие, конечно же, значительнейшая дата и значительнейшее событие в истории всех славянских народов, русского, украинского и белорусского. Сейчас прошли торжества минувшее воскресенье, 28 июля, в Киеве, Печерской лавре. Это жемчужина и древнерусского искусства, и обитель, из которой вышло очень много епископов и митрополитов Древней Руси. И не случайно, что самые главные торжества происходили именно в Киево-Печерской лавре, куда приехал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ему сослужили патриархи других православных церквей, и даже Иерусалимский и Константинопольские патриархи. Это было, конечно, грандиозное и очень важное событие. Радует, что собралось огромное количество людей. Репортаж, который показывали по телевидению, свидетельствует о том, что православных на Украине очень много. Конечно же, печалит то событие, что на Украине произошел раскол православной церкви. Но самое главное свидетельство о том, что истинная православная церковь Московского патриархата свидетельствует обилие святых мощей и святых угодников в Русской православной церкви. Я хочу заметить, что русский значит православный. Это слово вошло в обиход приблизительно в 13-14 веке именно как православный. Почему? Потому что в 1453 году, когда был захвачен Константинополь турками, в одной из повестей свидетельствовали, что турки Софию Константинопольскую захватили, но службу русскую не переменили. Вот служба русская, то есть православная. 15 век это уже закрепляет в сознании русских людей, что православная вера – это русская вера, и что Русь выступает хранительницей православия. Поэтому это важнейшее событие, крещение Руси, должно способствовать консолидации православных народов Украины, Белоруссии и, конечно же, России. И радует, что так и происходит, потому что большая святыня, крест Андрея Первозванного, который когда-то благовестил на святых Киевских горах, что воссияет благодать Божия на тех горах, и воссияет в городе Киеве, потому что здесь будет мать городов русских, сказал он, а русских это значит православных, и что именно из Киева будет распространяться вера православная по всей Руси, и на север, и на юг, и на восток, и на запад. Это очень важное событие. То, что этот крест побывал на Руси Великой, затем был в Киеве, а затем его привезли в Минске. Там тоже были очень большие торжества. И тоже русскому патриарху Кириллу сослужили патриархи поместных православных церквей. Конечно же, это грандиозное событие. И слава Богу, что Господь, Богородица, окормляет русскую землю. Наша задача – хранить веру православную до конца времен.
Спасибо, Господи, дорогой Александр Николаевич. Вот вы сейчас там находитесь как частное лицо, но ощущаете ли вы себя в другой стране? Или все-таки вот ощущение нашего единства, нашего братства, оно есть и в быту, или только чувствуется в храме?
Вы знаете, ну, все-таки это моя малая родина, поэтому я сюда приезжаю как на малую родину, и ощущение, конечно, есть, что это уже и другое государство, что это самостоятельное государство, не потому что есть граница, что нужно заполнять какие-то документы, когда пересекаешь границу. И, конечно же, чувствуется и в политических различных вопросах. Но что, вот опять же таки, объединяет, это Русская Православная Церковь, и настоятель, митрофорный протоиерей Щерского храма, святителя Николая, который выстроил этот храм. Сам он из Западной Украины, но в Московский патриархат он был рукоположен святейшим митрополитом Владимиром при патриархе Алексии. И он, как и его братья, кстати, в их семье 5 священников, и все они Русской Православной Церкви, священники. Вот он выстроил этот храм. Уже за 12 лет появился красавец храм. И я, когда вот был на наше воскресенье в этом храме, было огромное количество людей. И что радует, что было много молодежи и детей. И семьи такие большие, по 2, по 3 ребенка. И тоже немаловажно, приезжают вот молодежь 30-35 лет, и из Киева, и из Санкт-Петербурга, и из Москвы, они приходят в этот храм, они чувствуют, что это единая церковь, единый храм, и что для них это вот то место, где они чувствуют себя дома. Вот это вот самое главное. Да, они приезжают к себе домой, то есть где они родились, но и храм – это обитель, куда может прийти любой православный человек. Вот поэтому в храме, конечно же, всегда чувствую себя дома.
Спасибо, Господи, всего вам доброго и с нетерпением ждем дома в Москве.
Спасибо и вам. Спасибо, Господи. Всего доброго. До свидания.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
У микрофона радиостанции «Радонеж» в записи по телефону с Украины был профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков.
В эфире «Радио Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
эфире Радио Радонеж, программа «Светский комментарий». У микрофона автор цикла Домитий Завольский.
У микрофона Домитий Завольский. Мы продолжаем представлять слушателям Радио Радонеж мнение сотрудников Российской Академии Наук на объявленную реформу фундаментальной науки. Сегодня на этот счет выскажется заместитель директора Института славяноведения Российской Академии Наук, доктор исторических наук Михаил Андреевич Робинсон. Здравствуйте, Михаил Андреевич.
Добрый день. Я не только заместитель директора, должен отметить, но еще и главный редактор журнала «Славяноведение», журнала по истории, культуре, литературе и языках славянских народов. Наш институт существует уже 65 лет. Он был основан в 1947 году. Это комплексный институт, который занимается историей, филологией, в широком смысле это и лингвистика, и литературоведение, историей, культурой, славянством. То есть он объединяет, в отличие от многих институтов, которые занимаются какой-то одной проблемой, там, и историей, и литературой, здесь все комплексно, комплексный подход. И в этом я лично считаю большое преимущество при изучении культуры славянских народов.
Что вы, Михаил Андреевич, думаете о том же, о чем сейчас думают все в Академии наук?
Конечно, этот законопроект, который первый поступил от правительства, это законопроект не о реформе Академии, это о ее ликвидации. Это совершенно очевидно. Я, как человек, занимающийся историей Академии наук...
Да, ваши герои сами академики-лингвисты. Шахматов, Соболевский, Срезневские.
Я прекрасно знаю, что было в Академии наук.
Когда большевики пытались сделать ее из российской своей собственной.
Это ликвидация Академии. Причем меня потрясло. Есть такое выражение, что это даже не преступление, это ошибка. Корректно выражусь, неумное решение.
Это хуже, чем преступление, это ошибка.
Да, это хуже, чем преступление. Может быть, к Академии наук много замечаний. Безусловно. Академия наук действительно пережила тяжелейший период, но сохранилась. Все пеняют на возраст, как говорится, что есть, то есть. Надо реформировать, надо улучшать. Причем, на мой взгляд, реформировать надо, предоставляя гораздо больше прав институциям, институтам. В этой вертикали ослабить руководство сверху. Потому что институты многие, то есть сотрудники конкретные, о которых, кстати, в законопроекте ничего не было сказано толком. Сказано было, что их судьба будет необычайно хороша, они все могут не волноваться. Как же не волноваться, когда проект предполагал передать даже формулирование научных проблем в министерство чиновникам?
Академия состоит из академиков и собственности.
Да, у меня такое впечатление, что они просто не знают, что такое академия наук. Да, конечно, есть собственность, есть управление там всякие технические, есть строительное. В нашем институте очень хорошо, у нас вообще собственности нет никакой. Здание не наше, мы здесь живем, потому что нам тут разрешили жить.
Вы находитесь в здании Президиума Академии наук на Белгородах.
Да, да, здесь очень нужные, необходимые, естественно, залы. Поэтому меня это потрясло, я очень удивился. Попытки создать некое странное сообщество для нас, для сотрудников институтов, разорвать связь с академиками, как и управлением академией, разорвать эту связь, которая, к счастью, мне кажется, во втором чтении восстановлена. Хотя я не очень себе представляю, все-таки после второго чтения много неясных вопросов. Осталось несколько мутных, именно касающихся не столько собственности, а сколько реальной работы академических институтов, в которых, собственно, наука и делается. Потому что сделать научное сообщество, оторванное от институтов, которое будет чем-то там заниматься, это странные фантазии наших реформаторов. И потом, вы знаете, если документ, попадающий от правительства в Думу, получает 60 поправок, через 2 дня, на следующий день должны быть уволены те, кто его подавал. Я не знаю, кто это писал, но те, кто писал, должны пострадать, потому что это позор, позор, простите, для правительства, подавать такой, ну и позор в Думе, которая в первом чтении принимает это. То есть это столь невнятное, я теряюсь в выражениях.
Откуда поступали поправки?
К сожалению, наше телевидение мало представляло информацию, но интернет был полон. все-таки удалось провести, как я понимаю, заседание с группой академиков, в том числе, конечно, с нашим президентом Академии Фортовым. Фигура очень достойная и очень серьезная, и выдающийся ученый. Да, он совсем молодой, ему 67 лет. Для Академии наук это мало. И вот я из любопытства посмотрел вот эти индексы цитирования. У него зашкаливают эти индексы.
Но ему же их и ставили в вину. Мол, так не бывает. Больно умный выискался.
Очень может быть. Хотя, собственно, знаете, вот эта система индекса цитирования, это, по-моему, глупость несусветная. Причем исключительно американская выдумка. Я со многими коллегами в Европе, один английский академик говорил, что эти американские глупости – это кошмар. Потому что для филологов, ну, это, я понимаю, это придумано для естественных наук, для математиков. Для филолога, для, прошу прощения, идиота, можно написать одну статью глупую, вызвать полемику, и цитирование будет зашкаливать по причине глупости написанной. Потому что я думаю, что у Фоменки будет вот такое цитирование.
Так учили Фукидид и Тацит, они же историки, Носовский и Фоменко.
Да, потому что у них будет цитирование, сможет вырасти просто феноменально.
Реальные математические труды Фоменко, я думаю, не так часто цитируются.
Да, нет, мы не берем его профессиональный, так с интересом, я понимаю, но это вопрос паранауки. А она сейчас процветает, паранаука процветает. И издать книгу ничего не стоит. Затеять дискуссию, я прошу прощения, мне приходилось дискутировать с покойным Кожиным в печати, в сферах, так сказать, где он не имел, скажем так, профессионального знания.
Хотя все-таки он доктор наук и человек, да, компетентный во многих вопросах, и даже ошибки его, ну, скажем так, не смехотворные. На них много чему можно научиться.
Да, конечно, там у него определенные взгляды, которые, так сказать, позволяли ему что-то так немножко обострить публицистически, что нарушало, скажем так, поиск научной истины. Скорее, это были поиски общественные, так сказать, определенные истины. Но это просто пример. Дискуссия, это дискуссия на заре перестройки, она вызвала массу цитирований, откликов.
Пародий, вспомним «Козленка в молоке», Юрия Полякова, полемика между антисемитом Меднострелевым и сионистом Ирискиным. То бишь, конечно, тут подразумевались и дебаты вокруг Кожаного, и скандальная переписка Астафьева и Дельмана. И, в общем, все люди-то достойные, но только споры были не самые конструктивные. Но зато очень цитируемые.
Ну, потрясающе. Такое можно себе нарастить до цитирования. И вот эта попытка найти чужой образец для меня как историка науки совершенно неприемлема. У нас есть своя история, своя традиция. И нарушить традицию легко. Вы знаете, нельзя жить по принципу до основания, а затем. Мы уже жили. Что получилось, ну не очень как-то хорошо получилось все-таки. Вот разрушить опять не надо.
И главное, ведь существовали в основном на том, что не разрушили до основания, а принялись спешно отстраивать.
Да. И я знаю по гуманитарной науке, ведь я прослеживал историю изучения русской древности. Ведь это были ученики учеников. Это традиция, тянувшаяся, вот Дмитрий Сергеевич Витачев и его школа, и до него, это все выросло на личной традиции, возникшей до революции. Это Владимир Николаевич Перец, его жена Павла Адриана Перец, Дмитрий Сергеевич Витачев, Академик Карлов, там потом Игорь Петрович Еремин. То есть это традиция, которую ученик Перец преподавал в университете, моя жена училась, он еще и преподавал. То есть это традиция выросшая.
Ну, в конечном счете все это выросло из Академии середины 19 века, начала 19 века, из Академии Российской, и в конечном счете...
Академии, да, потому что это есть великая традиция со своей системой организации. И нельзя брать кусочек. Всегда можно взять образец из-за границы какой-то, но нельзя брать кусочек. Если это американская система, тогда это реформа университетов должна быть. И, прошу прощения, колоссальные деньги, которые надо не отобрать, а дать.
О деньгах говорили все,
да, по поводу... Их не надо отбирать, их надо дать.
По поводу университетов Кирилл Юрьевич Яськов сказал, ну, у вас под министерством уйма университетов, ну, покажите нам что-нибудь подобное.
Это научное открытие. Это не в укор, я прекрасно понимаю университетских, потому что университетский профессор при нашей загрузке, нашей традиции, к сожалению, советской, это говорящая голова, в отличие от профессуры, которую я знаю, какая в Европе. Я там бывал, читал лекции, я видел этих профессоров, вот у них там 6 учеников.
Землю попашут, попишут, да, стихи.
Примерно так. И даже гуманитарий, которому как бы не нужен инструментарий, у него голова и перо, и бумага желательно. И все равно...
Или как в русской традиции, профессор — это генерал. Это человек, у которого свой штат, у которого соответствующие материальные возможности даже для личного времяпрепровождения, и занимается он главным образом своей исследовательской деятельностью.
Или было время, в советское время, счастливое, как говорится, когда совместительство было запрещено. Лучшие представители академической науки не могли читать лекции в университете, предположим. Сейчас, к счастью, многие наши ученые читают. Борис Николаевич Флори — это выдающийся ученый, специалист по славянскому средневековью, русскому средневековью, ну просто...
Его монография — это же и учебники одновременно.
Да, потрясающий ученый. Вот он сейчас читает лекции в университете. А почему он читает, они университетские воспитанники? Ну, потому что не с кем сравнивать. Опять же, это высшая школа экономики специалистов берет из Академии наук. То есть это говорит о том, что наша традиция, при всех каких-то недостатках, все равно является ведущей.
То есть совместительство имеет право на существование.
Да. Совместительство — это хорошо.
Нужно дать людям свободу, но вы дайте им такую свободу, чтобы они не совались, как еще один из наших комментаторов, Константин Крылов, выразился, в разные лавочки в поисках корма, а чтобы они именно занимались с тем, чем они считают нужным, в нужном проценте.
В нужном проценте, да.
Вернемся к организационным вопросам.
Нельзя вот взять пример американского, вот оторвали, вот сообщество.
Да, сделаем из академии, из меритократического, но демократического органа управления почетный сенат с неопределенными функциями. А как известно, над сенатом при развитом принципате стоит принцип, с которой все за него решает.
Плюс министерство. Кстати, кажется, в Америке нет министерства науки, которые сами там себе головы, не говоря об бюджетах,
каждый...
нельзя копировать кусочки.
Каждый американский университет — это академия, да. Собственно, маленькая региональная академия. Правда, возьмем отдельный штат, это такая страна, как Пол-Франции, или как целая Швеция, да?
Где там...
30 миллионов человек, и ну там и валовый продукт побольше, чем у любой из европейских держав.
Да.
За исключением Германии, кажется.
Да, конечно, да. Поэтому какое-то вот это копирование чего-то оторванного, вырванного, это просто, ну, это неумно, скажем, мягко. И поэтому, конечно, это разрушение, я не знаю, чем закончится. Не хотелось бы, чтобы закончилось печально. Ну, уйдут, молодые уйдут, забота о них якобы проявлена бессмысленно, потому что если сейчас сократить штат, мы опасаемся чего? Очередной волны сокращений. Кого будут сокращать? Конечно, по возможности людей в возрасте. Да?
То есть учителей потенциальных.
Вот. У кого будем учиться? Разорвать связь учитель-ученик — это трагедия.
Есть и другая возможность — выдавить молодежь, что тоже делалось все 90-е годы.
Да, в 90-е годы молодежь выдавливалась как бы естественным путем, пытаясь вырваться, что-то заработать. Я могу говорить как сотрудник гуманитарного учреждения. Гуманитарий просто не помнит. И то, что у нас совершенно по-другому зреют научные труды, и что да, математика в 30 лет уже пожилой, у нас, извините, еще надо книжек начитаться, источников набраться. Совершенно другое.
Я боюсь, что наши реформаторы и те, кто с восторгом принимают их идеи, они думают даже не о гуманитариях, не о естественниках, и даже не о физиках, хотя это очень удобно для чего-то популистского сообщить, что мы к концу квартала открыли новую гуманитарную частицу, и никаких объяснений не надо, и снимать-то ничего грамотно не надо, и никого записывать. Такое ощущение, что те, кто мыслит сейчас на государственном уровне о науке и одобряют эти идеи, они держат в голове каких-то фантастических голливудских ученых, не имеющих ничего общего с реальностью.
Да, у меня такое представление, что здесь прежде всего в последнее время очень сказывается отсутствие элементарного гуманитарного образования всех наших руководящих деятелей, это раз, и совершенно непредставление о том, как устроена вообще наука. Как она вообще устроена, это вертикаль научная, как устроено общение власти с наукой. Представления, к сожалению, никакого. И все вопли, которые издают некоторые деятели нашей Думы, о возрасте ученых, о том, чем занимаются ученые, ну, к сожалению, Владимир Вольфович отмечался как только мог, нес невозможную ахинею.
Естественно, за то, чтобы всех загнать.
Да, конечно, ну, естественно, да, о том, что у нас ученые вот 70 лет уже соображать не может и так далее, это он на себя, это все, прошу прощения, применил. Но я вам говорил о том, что у нас, к сожалению, так получилось, что среднее поколение научных сотрудников, я вот еще к среднему отношусь, потому что наш возраст средний, вот примерно как у меня, 64 года. Но есть еще поколение гораздо более старшее, и среди них есть ученые, до сих пор прекрасно работающие. Это редкость, потому что в возрасте, ну это понятно, трудно работать. Но есть блестящие ученые, есть специалисты, есть историки, которым 85 лет. И только что вот одна наша очень известная историк выпустила, написала книгу о президенте Бенеше, о чешском президенте, монографию. Серьезнейшая работа. А хотя это человек, которому уже за 80. Ну, я не говорю сегодня тот Чешмити, который ушел в 90 лет. Его активность была потрясающая, организационная и прочее. Возраст здесь не проблема. Поэтому если это ударит просто по возрасту, это отрежет у тех молодых, кто поступил, вот тех, кто еще работает. Ну, что делать? Это поколение уходящее. Сейчас вот разрубить, сократить, это все можно. Но я говорю, как историк, ну, я знаю, что зарубив историю изучения славян в 1934 году фактически, возрождать пришлось трудом в начале 50-х. И это только там, где традиция не прервалась, как я говорил, школа Перецева, Доли Хачева, была традиция связи. Это прошло. А где лингвистов по разным причинам, из-за теории Мара.
Гибель Поливанова.
Да, вот уничтожили.
Которых, видимо, погубили маристы, которых потом тоже.
Ну, они, как говорится, свое... Извините, заслужили. Я об этом тоже писал. И мои герои, правда, с другой стороны, Поливанов все-таки был с марксистским взглядом, пытался это доказать. Мои-то, так сказать, ругали Мара по другой причине. Вот. Но это был Поливанов, так сказать, это гениальный ученый.
Гений.
Гений, безусловно.
Да, Хлебников и... от
да.
науки.
Да, вырубили, так сказать.
Славистов и прочих лингвистов традиционных, да?
Вот, так что вырубили там, ну, потому что маризм был официально признан практически марксистской наукой, единственно верной. А славяноведение сюда славистика не вписывалось, потому что славистика это есть наука, так сказать, традиционная, индоевропейская часть оной.
Обслуживающая интересы великодержавных шовинистов.
Хуже. Были статьи определенные одного болгарского деятеля. Она блестяще называлась «Славистика на службе фашизма». Даже так. И что-то возрождать в науке, прервав ее естественный ход, очень тяжело. В 21 веке без науки нельзя. Я не знаю, как бедные физики, химики, как им будет тяжело. Но гуманитарии, которые кажутся, что... Ну, кому нужны гуманитарии? Все по-русски говорят, все как бы что-то читают.
Многие занимаются сами занимательным слововедением.
Да, все эти увлечения. Но ведь уничтожение гуманитарной науки и ликвидация – это путь к одичанию. Просто одичание.
Как ни странно, я сейчас обнаруживаю, что у нас фоменковщина в разных изводах. Иногда не как уменьшение истории, как ее радикальное удлинение в пользу славяно-русов, а она становится таким же серьезным фактором политической полемики, как и родноверие, неизвестно откуда вылезшее буквально в последние там два года.
К сожалению, наши средства массовой информации, в частности телевидение, некоторые каналы, в последнее время просто обезумели. Выступления некоторых якобы исследователей, ну это просто припадки, по-моему, не совсем здоровых людей. Вот это и заменит науку, потому что это, к сожалению, имеет спрос для печати, это сенсационно, это читаемо, это ведет к одичанию. И люди забывают всегда, что их дети учатся в школе. Их должны учить учителя. Учителей этих учат профессионалы университета. А не может остановиться преподавание, изучение того, что достигнуто. Потому что профессора подпитывается, наука университетская подпитывается исследованиями новыми. Если здание не ремонтировать и не развивать, оно рухнет.
И без фундаментальной науки.
За ней посыпется и все остальное. И что будут дети тех, кто рушат учить в школе, неизвестно. Нельзя прерывать цепочку в природе.
А тем более в человеческой культуре.
Безусловно.
Которая еще более хрупка.
Еще более хрупка. И прервав эту цепь, мы погубим изначально образование вообще. И что дальше? А дальше...
А что мы сейчас можем сделать в ожидании третьего чтения?
Напоминаю, что вы слушаете программу «Светский комментарий». Мы беседуем с заместителем директора Института славяноведения Российской академии наук, доктором исторических наук Михаилом Андреевичем Робинсоном.
Я не знаю, что сделать, когда катится на тебя каток. такой асфальтоукладчик. Но у меня такое представление, что руководство Академии, в частности Фортов, я недавно смотрел интервью на РБК, серьезно озабочено. Все-таки много уже принципиальные вещи какие-то были сделаны во втором чтении. Академия осталась как некая руководящая. Конечно, мне кажется, идея создания при президенте некого совета из каких-то ученых, которые будут назначать директоров институтов, она совершенно нереальна, потому что непонятно, кто эти будут ученые, кто их туда будет назначать и зачем. Когда на это есть система выбранности и утверждения, не назначения, а утверждения. Все-таки мы выбираем.
Выборы коллективом и утверждение президиумом Академии наук.
Отделение, все-таки сохранение, конечно, безусловно, роли отделения.
Если хотя бы это удалось, уже хорошо.
Потому что есть там, наверное, недостатки. Но
кто будет в курсе работы?
Да, кто будет в курсе? Ближе всего, конечно, отделение. Оно непосредственно связано, это ученые, которые работают в этих институтах. Ломать не строить, ломать легко. А что будет взамен? Непонятно. Некие фантомы, которые сейчас как-то так обозначены, и хотелось бы, честно говоря, чтобы на самом деле радикально было просто отозвать этот закон по причине его непригодности. И дать действительно Фортову год, как он и просил, на то, чтобы сделать некий проект реформы внутри Академии. С другой стороны, проверка собственности, аудит – святое дело. Конечно, мы, Академия, живем в России, часть страны. Что в стране делается, все знают. Что делалось в Министерстве обороны, знают все. Я думаю, что мы с ними не потягаемся далеко. Уверен.
Тут у людей не та фантазия.
В Академии, наверное, есть и коррупция, но мы часть страны. Здесь есть те же болячки. И их ликвидация, безусловно, была бы желательна.
Ну, по крайней мере, она возможна не путем создания академсервиса, как уже говорили наши участники.
Да, а это очень рискованно, потому что общение с сотрудниками министерства и с бюрократией, которая, вот о чем говорит Фортов, бюрократия в академии, так это не, собственно, бюрократия академии. Это бюрократия министерства, которая заваливает бумагами, необходимости отчетов бессмысленных и так далее.
Это бюрократия, которая выросла как реакция на взаимодействие с архибюрократизированным министерством, с архибюрократизированными финансовыми контрольными органами и так далее. Вплоть до пожарной инспекции.
Да. Безусловно, бюрократию необходимо что-то с ней делать, потому что составление годовых отчетов, количество бумаг вырастает в геометрической пропорции. А это, между прочим, время, которое отрывается от работы. Вместо того, чтобы что-то написать, что-то исследовать, приходится составлять бумаги. О чем, кстати, Фортов говорит? Но у меня такое подозрение, что все-таки источник этой бюрократии, он как раз, он прямо не говорил, но это министерство. Раньше Академия наук была в бюджете страны особой строкой. Вот все-таки вот особой строкой. Пусть контролирующие органы, счетная палата, ради бога, пусть все проверят. И не подчиняться министерству, которое занимается детских садиков и Академии наук. Это не дело, не может министерство заниматься всем на свете. Раньше Академия была отдельной строкой.
Но не была в вертикали.
Да, но вот она не ходила в эту вертикаль.
Тем более агентство. Да. Простите, к чему сейчас стремятся?
Да, но агентство, извините, это некое подразделение министерства. То есть вообще бог знает что. Это просто совсем непонятно. Говорю, общение с министерством восторгов особо не вызывает, прямо скажем. Потому что это молодые люди, молодость это прекрасно, но молодые, не сильно образованные люди, которые начинают, так сказать, рассуждать и руководить.
Рассуждать о финансовых потоках.
Да, в основном. А они должны рассуждать тогда о научных проблемах. Потому что они заказывать открытие начнут.
К новой встрече Большой Двадцатки.
Да. А я знаю, что к новой встрече Большой Двадцатки там очень готовятся. И один из гуманитарных институтов готовится. С каждой встречей всегда приятно принять в себя, там уже Полтавченко, принять все в доме, вот, делегацию, которой можно сделать какие-то такие интересные подарки такого интеллектуального свойства. И за этим, естественно...
Это в Петербурге.
В Петербурге. За этим, естественно, обращаются в тот же Пушкинский дом, предположим, который обладает гигантскими архивами, готовит прекрасные издания. Недавно вышло 14 лет дома Романовых. Мы просто на материалах фондов архива прекрасное издание. Прекрасное издание. Которое, конечно, минимальным тиражом, как я понимаю, но это, по-моему, банк.
Ну, что любопытно, спасибо ВТБ за это, да, но что любопытно, даже торжества в связи с 400-летием дома Романовых как-то вот прихватили их.
Жалко.
Да, но такое ощущение, что меньше хотят исторических примеров и эффективного управления, и народной инициативы снизу.
Это было бы не только торжество династии, но это и культура. Высочайшая, это и представители этого рода, как тот же Константин Константинович, прекрасный поэт, глава академии, кстати, вот несчастный, которого сейчас пытаются репрессировать, я бы сказал.
Это и грандиозный Екатерининский, Александровский, Николаевский проект по созданию литературного русского языка. Как говорит тот же Крымов, Царскосельский лицей и Пушкин – это проект, сопоставимый с Манхэттенским.
Это же было бы, конечно, интересно.
И поучительно.
И поучительно.
В вашем журнале, где вы главный редактор, «Славяноведение», прошло несколько публикаций к 400-летию дома Романовых.
Ну, у нас конференции не прошло, но я считаю, что должно было быть о вкладе династии в русскую культуру хотя бы, и литературу. Это было бы очень интересно.
А Романовы и панславянизм, Романовы и византийский проект, темы-то такие грандиозные и обонганные.
Ну, в политику, так сказать, это бы удачно и неудачно, было бы тоже очень поучительно.
Итак, третье чтение, видимо, отложено до сентября.
Да, и я надеюсь, есть такая идея, не знаю, осуществится ли, чтобы собрать экстренное общее собрание Академии наук до этого третьего чтения, чтобы выслушать все мнения внутри Академии и академиков, которые так или иначе, конечно, донесут мнение не только самих себя, как думают некоторые деятели политические, а вот тех 100 тысяч сотрудников Академии, которых очень интересует их судьба. Будущее и будущее развитие нашей науки, без которой мыслить существование вообще государства российского, по-моему, невозможно.
Итак, надо быть готовым к этому и оказать ему посильную информационную и общественную поддержку.
Совершенно с вами согласен. Это просто необходимо. И я надеюсь, что это будет осуществлено, во всяком случае, и международным. Вы, конечно, знаете, например, что сейчас в интернете ходит письмо в поддержку Академии наук, обращенное сотрудникам Академии. Я был, когда подписывал, был, по-моему, 5-тысячным с небольшим, а сейчас уже вчера было 13 тысяч, и его массово подписывают коллеги из-за рубежа, которые очень ценят Российскую Академию наук. И это важно.
На сайте «Спасти Российскую Академию наук».
Совершенно верно.
Елена Чудинова уже призывала подписываться на этом сайте слушателей Радонежа. Я тоже к ней присоединяюсь.
Спасибо большое, потому что мы очень рассчитываем на поддержку не только научных клубов, но и общества, нашего русского общества, российского общества.
Благодарю вас, Михаил Андреевич.
Спасибо.
Мы беседовали с заместителем директора Института славяноведения Российской Академии Наук, главным редактором журнала «Славяноведение», доктором исторических наук Михаилом Андреевичем Робинсоном. Мы ждем Михаила Андреевича на радио «Радонеж» в академическом часе.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали очередной выпуск программы «Светский комментарий». У нашего микрофона был автор цикла Дометий Завольский.